Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 6 декабря, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами помолимся в храме святителя Николая в Хамовниках у Московской святыни, чудотворной иконы Богородицы, споручница грешных. Затем побываем в храме святого пророка Ильи в Обыденном переулке. Помолимся у чудотворного образа Богородицы «Нечаянная радость». В этом храме чтимые иконы Царицы Небесной, Милостивая, Федоровская, Помощница в родах, много других святынь, в трех ковчежцах мощи угодников Божиих. В одном из этих ковчежцев хранится часть пояса Пресвятой Богородицы. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Кузнецах у чудотворного образа Матери Божией «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или покупайте билеты сразу в офисе паломнической службы «Радонеж». Напоминаем, поездка состоится 6 декабря в субботу. Ждем вас. Храни Господь.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8-495-959-5939. Или присылайте сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу к общению. Сегодня наш собеседник – священник из Владимирской епархии, и мы с вами поговорим о жизни православных приходов в селе. Что из себя представляет современное село или деревня, мы хорошо видим, если бываем там, или по жгучим до боли стихам современного, но уже, к сожалению, перешедшего в мир иное Царство Небесное, православного русского поэта, духовного сына отца Ильи Николая Мельникова. Вот такие он строки написал: «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках, и два горшка на чистоколе, и пять невспаханной земли, как символ брошенного поля, давно лежащего в пыли. И пусть поет в тоске и боли непротрезвевший гармонист о непонятной русской доле под тихий плач и ветра свист. Пусть рядом робко встанут дети, что в деревнях еще растут, в наследство им на белом свете все тот же черный рабский труд. Присядут бабы на скамейку, и все в них будет, как всегда, и сапоги, и телогрейки, и взгляд, потухший в никуда. Поставьте памятник деревне, что показать хотя бы раз, то как покорно, как безгневно деревня ждет свой смертный час. Ломали кости, рвали жилы, но ни протестов, ни борьбы, одно лишь: Господи, помилуй, и вера в праведность судьбы. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья и будут яблоки в траве. Вот такая картина, трагическая и почти безысходная. И вот, дорогие братья и сестры, как же изменить хоть немного к лучшему жизнь остатков русского крестьянства? Как служить сельским священникам среди такой разрухи? У многих опускаются руки. Но есть и подвижники, которые трудятся во славу Божию и во славу России, несмотря на проблемы и, казалось бы, вот такую безысходность, но потихонечку, с Божьей помощью воскрешают русское село. И я с радостью представляю вам уже известного батюшку, он бывал у нас не один раз на эфире, это благочинный Собинского округа Владимирской епархии, настоятель храма державной иконы Божией Матери в Собинке Владимирской епархии, отец Виктор Тарасов. Батюшка, благодарю вас, что вы с нами, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна, здравствуйте. Возлюбленные Господи, братья и сестры, мир вам и благословение Божие.
Батюшка, вот я всегда вспоминаю, когда я к вам приезжаю летом, мы едем в Алепино, к Солоухину, на его могилу, и проезжаем вот эти села, такие заброшенные, остатки храмов, и вот я поражаюсь вашему терпению и вашему подвигу, что вы из такой разрухи воздвигли храм, вот тот же храм державной иконы Божией Матери. И вопреки, казалось бы, всем вот этим страшным проблемам, вы все-таки трудитесь потихонечку. И вот, пожалуйста, около вас уже приход, слава Богу, да?
Слава Богу. Но на самом деле в Владимирской епархии не столь тяжелая картина, как мы сейчас с вами слышали в прекрасном произведении, вами прочитанном, как мы себе представляем. Все-таки Владимирский край — это, ну, окрестности Москвы. А вот что творится действительно в российской глубинке, там, где не только материальные блага скудели, но и русская душа пришла в такое непотребное состояние, что почти повсеместное беспробудное пьянство, нежелание работать, трудиться, желание обогатиться за чей-то чужой счет, желание прославиться, получить какие-то материальные блага, они гонят человека из деревни, они способствуют тому, чтобы не самые высокие, а может быть даже и самые низкие черты характера и не духовность, а какая-то антинаправленность была в душе у человека. И поэтому храмы Божии, которые повсеместно начинают строиться и были восстановлены прежние, они играют вот именно роль таких духовных маяков, которые расставляют ориентиры. И слава Богу, в Владимирской епархии и в нашем Собинском районе таких духовных светил достаточно. И я скажу даже так, что, конечно, сияет не сам храм, не здание, не архитектура, не внешние фасады. Сияют люди, которые составляют приход, сияют священники, которые несут свою пасторскую службу, которые проповедуют, которые принимают народ Божий на исповедь, которые сообщают им таинство тела и крови Спасителя. И это такая проповедь, которая, наверное, влияет не только на ход жизни в селе, но, наверное, отражается и в городской жизни. Я знаю, что на многих наших приходах огромное количество дачников, которые приезжают из городов, которым милы вот эти наши сельские просторы.
Владимирские проселки, да?
Владимирские проселки. И я думаю, что не менее прекрасных мест есть и в других областях нашей необъятной России. И когда они приезжают, кто-то на день или два, а кто-то поселяется, приобретая небольшой кусок земли, строя свой дом, они прилепляются сердцем не столько, опять-таки, к местам, сколько вот к этим благодатным святыням, к этим храмам, которые возрождаются из руин. И со временем оседают. Мы знаем такие, когда приезжают люди на месяц в отпуск, а потом остаются и доживают свои дни. Слава Богу, такие есть.
Да, батюшка, но все равно я видела, какой труд и какой подвиг, потому что вот несколько лет назад на месте храма там почти ничего не было, руины. И вам же приходилось его созидать, строить, а кругом бедное население. Вот как вы это все подняли? Я удивляюсь.
Ну, с помощью Божией, как и все священники, которые в настоящее время несут это служение. Вот, очень редко находятся такие моменты, когда приезжает богатый благодетель и готов вот обустроить всю жизнь сразу же с иголочки.
Ну, вам помогает энциклопедия Серафима Саровского. Есть такой благотворительный фонд, да?
Да, спасибо.
Там замечательный президент Михаил Орландович Мендоса Блондон. Испанская фамилия, но он православный. У него 9 детей, и вот он как-то старается чем-то помочь. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я дозвонилась к вам. Вот, мы с вами виделись на костылях. Я приходила тогда в Народное радио. Туда вот. И, Нина Васильевна, да. Вот сейчас строится, восстанавливается храм в этой деревне, где похоронен Николай Мельников, в родной своей деревне, деревне Лысой Брянской области. Это на этот храм. Вот мы собирали деньги. Мы всякими, и однажды Олег Платонов нам разместил объявление, чтобы помощь оказать. Какая-то лепта пришла. Вы знаете, сейчас этот храм вот в таком состоянии, он уже там 7 венцов, деревянный храм, 7 венцов уже уложено. Вот нужна такая так помощь вот этому храму. Как ее можно было бы? У меня вот документы есть о том, что храм строится. Я просто вот, знаете, нашла потом вот где могила его и связалась с его сестрой Валентиной Алексеевной, которая вот занимается, она у меня лично вот была. И знаете, и мы пытаюсь я вот с этими документами туда обратиться, сюда. Вот я-то, по-моему, на Народное радио тоже приезжала. Что-то я не знаю, каким путями. Хотела поехать в Покровский монастырь, к Матронушке. Там, может быть, какие-то... Вот каким образом можно помочь вот этому автору, поэту, который...
Да, Царство Небесное, замечательный
православный, да. В 6-м году его нет. И я, знаете, вот такой вот участие. Она мне давала, издана по благословению батюшки Илии, вот его, значит, и поэма эта, и стихи, и еще вот полный сборник. У него небольшой, у него сборник «За его короткую жизнь». Этот сборник, там и проза тоже есть. И вот, знаете, я издали они отдельным тиражом «Русский крест», я взяла его, Валентина мне, его сестра, привезла сюда. Я ходила вот у храмов везде, вот пыталась людям вот так как-то, ну, за 100 рублей там. А кто говорил, что у меня нет денег, я говорю, ради Бога, денег нет, ну, возьмите, вы почитайте. То есть вот какими путями можно, я, простите, я так сумбурно, может быть, но я очень волнуюсь.
Да, понятно ли? Да. Благодарим вас за вопрос. Я думаю, что лучше меня ответит, наверное, отец Виктор, потому что он из особенно благочиния. Он благочинный там, во Владимирской епархии, как раз там такое же почти село, но чуть, может быть, получше, чем в Брянской области. Где...
Низкий поклон вам за то, что вы затрагиваете тему восстановления храмов и так имеете родение, что вот приступаете непосредственно к сбору и пожертвований. Но, вы знаете, я думаю, что нашей радиослушательнице стоит, наверное, вот раз она так, кстати, не мочтует, у нее вот на костылях, вот, может быть, ей надо заниматься молитвой больше всего, молитвенной помощью храма, ну и, конечно, вот эту информацию распространять. А вот обратиться лучше всего к местным священникам, и они активизируют работу именно в этом направлении. Так нам удалось начать работы по спасению Алепинского Свято-Покровского храма. Буквально этой весной его посетил митрополит Владимирский Суздальский Евлогий. Мы совершали панихиду на могиле Владимира Алексеевича Солоухина. И вот судьба храма тоже тронула очень многих. И начался
сбор. Ну да, мы же прошли с тарелками, люди там что-то, конечно, это очень мало.
Поэтому, ну, слава Богу, что вопросы эти поднимаются, но, конечно, решать надо их не только вот сбором таким, а сколько вот все-таки своим священнослужителям это все организовывать. Потому что если это будет часто,
нужен
то
приход, конечно.
Не столько вот эта копейка, может быть, сейчас важна, сколько важно слово, которое донесется до адресатов, и найдутся такие люди, которые помогут и восстановить этот храм.
Да, благодарю, батюшка, помоги, Господи. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Да, батюшка, приветствую вас. Мне удалось 7 лет назад побывать в Собинке. Но я помню, как совершенно вот с прокинутым сознанием оттуда уехала, потому что там такая была нищета, просто вопиющая. И такое ощущение, что вообще как люди могут жить вот в этих домах, в которые входные двери подъездные держатся на одной петле. То есть такое впечатление, что это просто вот как вот сталкер, не иначе. Скажите, изменился что-нибудь в этом городе?
лучшему. Что-то изменилось, но, вы знаете, наверное, не столь разительно, как хотелось бы. Спасибо, что вы побывали, спасибо, что отмечаете вот какие-то вещи, которые иногда вот такому примыленному взгляду местного населения всегда бросаются. Ну, во-первых, скажем так, что еще 7 лет тому назад строительство храма только велось и давалось большим-большим трудом и напряжением всех сил, и не столько, может быть, даже телесно, сколько духовных сил. Была большая внутренняя борьба, было такое созревание душ человеческих. Но храм объединил очень многих людей, сложилась неплохая приходская семья, я по-другому не мыслю ее, потому что там действительно такое вот семейное, такое единение. Люди нашли не только для себя богослужение, но и возможность общения, и не только молитвенного, общения душ, общения сердец. Многие встретили свою судьбу, вот у нас юноши и девушки соединились и создали семьи, работает прекрасная воскресная школа, действует у нас такие лектории, беседы, библиотека есть при храме. И со строительством храма я тоже вот так, может быть, менее для себя, потому что когда живешь непосредственно, общаешься в этом ежедневно, это менее заметно. Но я отмечаю, что город начал развиваться благодаря тому, что воссиял храм, и сейчас у нас сменилась администрация, пришли новые, молодые, энергичные, я считаю, что во многом успешные, может быть, даже более, чем прежние наша власть люди, и надеюсь на то, что вторым этапом и дальнейшим созреванием духовно города, а потом, может быть, за духовным и какое-то поднятие благополучия внешнего, это будет передача в лоно православной церкви разрушающегося Воскресенского храма, который рядом, исторически который, да, стоит. Вот, и
а еще не передали?
Документально уже как будто бы близко этот момент, но остается сложность в том, что не хватает для учащихся школ, а вот как раз в здании храма размещается школа. Но мы готовы и этот вопрос решать. Сейчас мы с нашими прихожанами, среди которых много педагогов и вообще просто неравнодушных людей, заинтересованных, мы готовы создать такую хорошую православную гимназию, которая, ну, станет, наверное, не альтернативой, а, наверное, как сказать, в первых рядах в деле духовного и такого вообще образования. И мы надеемся на то, что у новой администрации будет отклик такой положительный, ну и храм вот этот Воскресенский сделается гимназическим храмом, как, собственно говоря, и был более 100 лет тому назад, когда братья тогда Лосевы основали там ткацкую мануфактуру.
Процветающее село было вот тогда. Батюшка, а вот радиослушательница совершенно правильно сказала, что там бедность вопиющая. Вот я также видела, уж очень люди, по-моему, бедно живут. А бедность ведь это тоже оружие дьявола, правда? Бедный человек может в отчаяние прийти. Работать-то есть там где? Или нет?
Вопрос сейчас уже не в рабочих местах. А вы прекрасно знаете, что сейчас настолько внутреннее состояние человека попортилось. Может быть, конечно, и материальная сторона здесь сыграла свою решающую роль. Но все же вот эта вот духовная деградация, когда есть возможность у человека, пусть малыми средствами, обходиться и как-то в чем-то преуспевать, по крайней мере, создавать семьи, воспитывать детей и каким-то образом действовать, жить. У нас такое впечатление, что просто у многих нет воли к жизни. Вот это вот, конечно, такая большая слабость, с которой очень трудно бороться с помощью рубля, с помощью трудоустройства. Я думаю, что одним только материальным с этой проблемой не поборешься. И поэтому вот в этом смысле беднота может быть и орудием дьявола, но может быть и орудием Божьим, которое заставит, ну, может быть, не совсем такое правильное слово, а повлияет на состояние человека таким образом, что вот он возопьет к Богу и на Бога всю свою печаль возверзит. И вот это ему поможет выйти вот из такого тупикового состояния. Но по большей мере сейчас мы видим несколько обратный процесс. То есть даже имея те средства, которые Господь дает людям, они не употребляют его для того, чтобы что-то созидать. А, скажем, такое вот потребительское отношение и потребление такое очень одноразовое. То есть вот нет такого капитального вложения в некое развитие. Это, к сожалению, вот и на селе, и вот в таких малых городах, оно повсеместно. Потому что вот развивать инфраструктуру в смысле строительства магазинов, торговых центров, каких-то вот таких развлекательных учреждений – это утопия.
Это утопия. Но сельская местность славилась чем? Сельским производством каким-то, да? Поля засеяны у вас там? Вот мы проезжали бурьян.
Ну, у нас, слава богу, вы знаете, как вот тот бурьян, который вы видели, он, может быть, уже остался в прошлом. У нас есть несколько достаточно крупных и хорошо стоящих на своих ногах сельских хозяйств, они сейчас какие-то акционерные. Но другое дело, что сейчас активно идут в наступление мощные предприятия и даже целые корпорации, которые вот эти сельхозземли занимают под строительство заводов, каких-то фабрик, что-то собираются производить. Чаще всего это какой-то иностранный капитал или наш местный, но ориентированный на какие-то, вот сказать, притоки внешних таких сил. И фактически у нас просто идет торговля с землей. И, насколько вот мне известно, получается так, что здесь опять происходит порча человека.
Да, конечно.
То есть вот эти вот дешевые деньги и одновременно самый такой тоже дешевый быт и самая дешевого пошиба духовная жизнь, которая не предусматривает какого-то искреннего, сердечного, внутреннего осмышления всего того, что происходит, она, конечно, приводит к тому, что многие в Владимирской области сейчас для заработка и в Москву добираются, но работа-то больно нехитростная. Побыть каким-нибудь охранником или чернорабочим на стройке, вот это не самое полезное использование,
ну, да, конечно,
своего духовного,
конечно,
потенциала.
И тем не менее у вас как-то приход держится, батюшка. Я смотрю, вот сколько у вас там прихожан, все вас любят. И я посмотрела, и деток много.
Ну, слава Богу.
Слава Богу. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Людмила, Москва.
Здравствуйте, Людмила.
И батюшка, дорогой батюшка, просто хочется поблагодарить вас за ваш огромный титанический труд, и вот я уверена, что там у вас все скоро-скоро живет. Я просто хочу рассказать свой опыт. Мы шли крестным ходом Курск-Дивеево, вот к юбилею батюшки Серафима Саровского в 2003 году. И прошли пол России, видели нас, да, не пускали, мы шли по деревням, и вот... Вот собственное наблюдение, там, где есть действующий храм, где начинается церковная жизнь, там появляется хороший хозяин, там все живет, развивается, там у людей на лице улыбка, там вот только таким образом может возродиться наша деревня. То, что вы делаете, это вот, ну просто замечательно.
Да, это подвиг. Это подвиг. Спасибо вас, Господи, дорогая Людмила. Это так. Ну вот нам пришли сообщения. С одним как-то я не очень согласна, чтобы его читать в эфире. Вы прочитайте сами. Вот тут еще пишут. Вот в чем жизнь православного христианина, стяжание Святого Духа, как современному подростку это объяснить?
Я так понимаю, что это вопрос, да. Да, такой, на который надо дать ответ. Я очень затрудняюсь отвечать на этот вопрос. Первая причина, потому что, будучи женатым человеком, я имею двух сыновей, которые тоже подростки, и мне, может быть, несколько проще было бы ответить несколько лет на этот вопрос тому назад, потому что я его как-то теоретически мог сформулировать. А вот теперь, когда столкнулся на практике, то я вижу, что само по себе развитие молодого человека ни в какие рамки не может уложиться. Ни педагогические, ни психологические. И вот, бывая иногда и по долгу службы, и по долгу родительскому на школьных родительских собраниях, я отмечаю, что и современные педагоги не знают, а что же делать вот с этими подростками, что же это за возраст такой, и как на него повлиять. Но, как верующий человек, я опираюсь вот в своем воспитании на то, что сделает церковь для человека. Вот однажды святому праведному Иоанну Кронштадтскому задали такой вопрос, который, в общем-то, казалось бы, к этой теме никакого отношения не имеет, но я думаю, что он именно сейчас уместен. Вопрос был таков: «Батюшка, у вас никогда не было духовника». И действительно, проблема очень многих современных людей, не только вот молодежи, не только подростков, это неимение такого хорошего, твердого духовника, руководителя духовной жизни, который бы подсказал, ответил на какие-то вопросы, и не всегда сами родители способны вот так как-то направить. И вот знаете, что ответил отец Иоанн Кронштадтский? «Да что вы, я всю жизнь живу в церкви. Церковное богослужение, уклад церковной жизни, устав. Вот это отложило свой отпечаток в деле духовного возрастания кронштадтского праведника. И вот я думаю, что те подростки, которые как-то вовлечены в систему вот таких наших духовных ценностей, которые вовлечены в активную церковную жизнь, которые включились, ну, хоть каким-то образом в реальную жизнь приходской общины, они, конечно, тоже пройдут какую-то внутреннюю лобку в большей или меньшей степени. Кто-то из них пострадает, может быть, очень серьезно от пороков современного мира. Но рано или поздно вот те добрые семена, которые сеет церковь в сердца и души людей, они, наверное, произрастут и принесут свои плоды. А вот нам, родителям, наверное, вооружиться надо очень большим терпением, смирением и кротостью, чтобы терпеть и ждать. Но такой же кротости, такое же смирение должны иметь дети. Вы знаете, что мы говорим отрокам и отроковицам, любой священник. Самое главное – это послушание старшим, родителям прежде всего. Бог не спросит от этого маленького человека, какие он совершил для себя важные поступки и каких он достиг высот в своем образовании или увлечениях каких-то. Но Бог спросит за послушание старшим. «Чти отца твоего и матерь, и долголетен будешь на земле». Хотим долго жить и счастливо. Так вот, надо почитать старших себя, не только родителей, но и духовных наставников, и педагогов, и тех людей, которые просто старше по возрасту. Это вот молодому поколению очень не хватает сейчас.
Ну да, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка, Виктор, Москва. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к Евразев, к Еврейско-Азиатскому Союзу, и против кого он направлен? Спасибо, Господи.
Ну, я никак не отношусь, поэтому я думаю, что отвечать мне очень будет сложно на такой вопрос. Может быть,
я
Нина Васильевна
поняла,
что-то. Я думаю так, что в рамке православной передачи и в рамках вот такого общественного православного радио затрагивать эти темы, наверное, специалисту какому-то. Я думаю, что священник тут будет, наверное, ни к чему.
Да, геополитик должен отвечать. Вот сообщение. Врачи сказали, что жить осталось месяц. Вот как подготовиться к переходу, наверное, в мир иной?
Такой вопрос однажды мне в моей практике пасторской встретился. Мне пришлось напутствовать человека святыми тайнами, и соборовать, и причащать. И он мне задал такой вот вопрос. И я смутился, не знаю, что ему дать в ответ, потому что покаяние он приносил и приносит, какое-то осознание своей жизни он уже произвел, и вот такая активность церковной жизни не позволяет мне просто свести свой ответ к формальности. Вот надо молиться, поститься и каяться. И знаете, у меня родилось такое предложение к нему, которое, видимо, повлияло на его дальнейший ход и болезни, и его жизни. Я говорю, ну, ты попробуй посмотреть на тех людей, которые тебя окружают, попристальней. Вот часто ли ты общаешься со своими сыновьями? Он говорит, вот пока работал, действительно, совершенно редко. И когда пришла пора болезни, то мы сблизились, и я начал что-то им рассказывать. Я говорил им что-то из своего детства, рассказывал о своих игрушках и увлечениях. И они проникались этим и слушали с таким интересом, хотя они сами взрослые люди, и у них тоже есть свои дети. Но я открылся им совершенно другим. И для нас теперь, как говорил он мне, радость вот этого общения заменила вот какую-то мою несостоятельность в каких-то других трудах по болезни. Врачи приговорили этого человека, ему также оставалось, может быть, месяц или какое-то также малое время Но, слава Богу, человек еще здравствует. Уже более 7 лет он проводит вот такую
духовную жизнь. Потому что стал общаться с любовью, со своими родственниками, друзьями, да?
Я думаю, что очень не хватает современному человеку настоящего открытого общения. Мы свели все каким-то суррогатом, каким-то заменителем. Телефонный разговор или СМС, хотя бывают действительно очень пригодными в некоторых экстренных случаях, в некоторых моментах, когда очень необходимо это. Но они никогда не заменят ни искреннего общения душ, ни какой-то вот общей трапезы, ни какого-то общего дела, ради которого собираются люди, может быть, даже и разных возрастов, и разных увлечений. И вот если бы современный человек не погружал себя в вот эти вот паутины всемирного интернета, в социальные сети, или погружал, ну, не настолько, а все-таки посмотрел вокруг себя и увидел, ну, прежде всего, конечно, своих родных, затем, может быть, своих соседей, близких, своих сотрудников, но посмотрел на них по-человечески. Не так, как нам это принято смотреть глазами оценивающими, а посмотрел вот в простоте сердца, увидел в каждом Божие творение, в каждом увидел живую душу, соразмерил бы это со своим состоянием внутренним, может быть, даже поделился своими проблемами. Ведь легче, когда человек умеет и делиться проблемами. Не просто выливает на тебя ушат каких-то своих собственных переживаний, ты целый день ходишь под впечатлением услышанного, а попытка какого-то совместного решения там, в тех же воспитательных вопросах, попытка совместного соучастия в делах прихода, общины, в делах милосердия. Ведь сообща любое дело продвигается лучше.
Ну, конечно. А то сейчас заменяет какая-то виртуальная жизнь, жизнь реальную, да? Из-за интернета, может быть. Да, батюшка, это так. А вот, мне кажется, у вас в селе все-таки дети немножечко другие, чем в городе. Более скромные. Или это дачники были. Не знаю, я добываю летом у вас. Но а вот если к вам в храм зайдет девочка или мальчик, там в пирсинге все такие, вот в шортах, как вы поступаете? Вы гоняете таких или стараетесь как-то привлечь их? Было такое, чтобы к вам кто-нибудь зашел в таком вот непотребном виде? В брюках, пахнуть сигаретами?
Ну, конечно, было, как и в любом храме. И я боюсь сказать за весь свой приход, потому что мы постоянно об этом говорим с нашей общиной, постоянно работаем с теми людьми, которые иногда приходят в храм и которые несут сюда какое-то свое вот это вот любоначалие, свои убеждения. И, конечно, строгость и в одежде, и в поведении должна присутствовать в храме. Мы не можем совершенно отметать какого-то целесообразного порядка. Но ведь человек иногда делает первый шаг. Когда впервые порог Иерусалимского храма хотела переступить преподобная Мария Египетская, мы помним, как невидимая сила отталкивает. Если невидимая сила отталкивала, значит, сам Бог, управляя вот этими процессами, не допускал ее. И, скорее всего, одежда будущей великой угодницы Божией, она не совсем соответствовала православному пониманию. Но наше отношение, когда человек приходит впервые, конечно, должно быть максимально снисходительным. Вот у нас в храме, к примеру, всегда есть какие-то дополнительные такие платки, вот, какие-то дополнительные такие юбочки, в которых можно как-то облечься, ну и прикрыть вот какие-то недостатки своей одежды. А вообще, в этом отношении, наверное, вот первый шаг имеет самую решающую роль. Если на пути встретится какой-нибудь очень жестокий человек с холодным сердцем, который потребует максимально пунктуального исполнения предписаний церковного какого-то такого дресс-кода, то, наверное, это будет целая беда. Как для того человека, который с этим напутствием выступил, так и для того человека, который впервые в храм пришел. У меня был подобный случай, когда на пороге храма была девушка лет 16, она была изукрашена всеми вот возможными, невозможными татуировками, вот эти вот проколы на ее лице были. Ну, зрелище, конечно, страшное. И она ко мне обратилась с вопросом, говорит: «Батюшка, а можно мне в храм-то пройти?» Я говорю, пожалуйста, можете пройти. И она говорит, большое спасибо. Вы первый человек, которого я допустил в храм. Я не
То есть она сама сознает, что у нее вид непотребный, да?
Я не думаю, что священник как-то вот мог воспрепятствовать. Ну, кто-то, может быть, из таких ультра-ортодоксальных наших прихожан вполне мог отдернуть, и очень даже жестоко. И кто знает, может быть, это будущее Мария Египетская. Может быть, вместе с молодостью пройдет и вот это вот увлечение, которое, конечно, наверное, оставит свои шрамы, но...
как вы думаете, почему она так одевается?
Я даже...
Террор среды?
Очень не задумывался об этом. Я ей задал вопрос, что бы это означало. И она сказала, что это мой протест. Но вот объяснить, против чего она протестовала, она так и не смогла. Нам-то, верующим людям, понятно, что протест этот против естества человеческого. Вот. Но объяснять этой молодой особе было очень сложно, да и вряд ли она на тот момент могла бы это усвоить. Я ей сказал только одно, что, знаешь, если бы ты все это сейчас себя поснимала, если бы вместо того, чтобы с друзьями распивать на вечеринке пиво, ты пришла бы в субботний вечер в храм, то, наверное, все вздохнули, взглянули бы тебе вслед и сказали, что да, действительно какой-то протест, что-то новое с тобой произошло. И это было бы действительно эффект белой вороны.
Это да. Батюшка, а благочение у вас большое? Много сельских храмов?
У нас есть 12 действующих храмов, и к ним приписано 15 приходов. Два небольших города, это Собинка, Лакинск, и один рабочий поселок Ставрово. Вот, а все остальные это сельские храмы. Некоторые из них приходы, которые никогда не закрывались в советские годы, которые сохранили отчасти внутреннее убранство, которое не до конца разграбили. Есть храмы новопостроенные, причем и в селах, то есть это и местные жители, и прихожане из этих дачников. Хотя мне вот эти слова уже не нравятся, потому что многие дачники настолько коренными стали, что они, наверное, даже...
И даже переезжают из Москвы насовсем к вам.
Да-да-да. Угу. Они даже в большей степени, может быть, сейчас составляют вот костяк многих приходов, и они несут с собой и духовное просвещение, и такое совершенно полноценное воцерковление, и не воцерковление не только такое частное, но и вот именно семейное, когда приходят с детьми, с внуками, и они способны и развитию нашей пасторской деятельности, потому что мы своим прихожанам часто приводим ориентиры и говорим, что вот, видите, какое счастье, когда вся семья подчинена закону Божию, когда глава семьи задает такой хороший тон в духовной жизни, когда всей семьей готовится к исповеди, к причастию, когда дома молятся, и это, конечно, великое благо. Но некоторые из существующих благочинных храмов еще, видимо, ждут такого своего часа. Есть разрушающиеся, на которые страшно смотреть. Я вот буквально недавнее время докладывал нашему владыке, управляющему, что мы не можем ничего поделать сейчас с разрушением этих храмов. Если еще лет 10 тому назад мы самовольно, самочинно, каким-то вот таким своим резоном пытались объединить местных жителей, что-то где-то закрыть, что-то перегородить, где-то что-то подлатать, то сейчас у нас комитет охраны памятников очень строго наблюдает и зорко смотрит, где какие работы производятся. И вот этот орган такой, он сейчас действительно таким жестким контролем обладает.
И не помогает.
Ну, там помощь-то, видите, какая. Да, иногда бывает, очень боком выходит. Так вот, например, в одном сельском храме прихожане занялись было восстановлением кровли, но даже не столько восстановлением, сколько просто укрытием храма от непогоды, но чтобы как-то его законсервировать, сохранить вот эти вот оставшиеся еще стены, чтобы они превратились в руины. И вдруг вот возникают вот эти сотрудники этого комитета и говорят приходской общине, что да, храм действительно передан, но вот вы должны заключить охранные договора, и в рамках этих договоров все работы, проводимые по приходу, по храму, по сохранению здания храма, мы должны согласовывать с нашим комитетом, и приводить реставрацию могут только те организации, которые имеют соответствующее право, соответствующие лицензии, разрешительные документы. Конечно, епархия работает в этом вопросе, и очень много, и благодаря нашему владыке, и нашему епархиальному архитектору сделано к тому, чтобы у нас завязались такие хорошие, даже иногда дружеские отношения вот, в сотрудничестве с вот этим вот отделом по сохранению памятников, но где-то бывает, что это и вредит, это оттягивает сроки. Вот с тем же Алепиным мы хотели приступить.
Ну, там вроде бы писатели сейчас вмешиваются.
К работам. И... Но вы знаете, это не всегда зависит просто от какой-то доброй воли.
Ну,
знаете,
конечно.
Согласовательные документы имеют какие-то определенные свои сроки. Вот, и подписание каждой бумаги, вот эта вот волокита такая, она занимает огромное количество времени. В том числе приходится и священнику уже поддаваться. Вот нет у нас таких людей, которые могли бы взвалить на себя груз вот ответственности бумажной, приходится священнику бегать, согласовывать,
да, вам достается.
Пытаться таким вот образом влиять на ситуацию. И, конечно, от этого сроки передвигаются. А храмы тем временем превращаются в руины. Вот и вот один владыка на моей памяти как-то даже говорил, что иногда, взирая на наши разрушающиеся храмы и видя при этом табличку на стене храма, что храм охраняется как памятник государством, хочется переписать эту таблицу и написать, что храм разрушается.
Разрушается, заросший крапивой, березками.
Но это, конечно, еще больше подстегивает людей верующих объединяться вокруг храма, вокруг священника в молитве. И вот молитва, она действительно чудотворит. И мы знаем, что иногда самые неподатливые места, самые сложные вопросы решаются именно путем молитвы. Когда мы строили храм Державной иконы Божией Матери, мы неоднократно испытывали вот эту вот Божию помощь, и она являлась совершенно незапланированно, неожиданно. Это было просто вот такое чудотворение.
Так, кто-то не дозвонился. Ну, ничего, у нас тут очень много СМС-сообщений. Батюшка, облагочение большое у вас?
Ну, вот получается, что вместе с приписными храмами это 30 приходов.
Поселом? Вот,
да, поселом.
А территориально сколько километров?
Территориально это небольшой, это не большой, разброс, да. Где-то около 30-40 километров.
А на селе священники ведь бедно живут, да?
Ну, что считать бедностью? Я вот так привык, уже живя в церкви не первый год, оценивать состояние священника не по количеству потраченных им денег, вот, а по количеству того духовного эффекта, скажем, который он... И я скажу, что наши священники очень богаты духовно. И за их духовное богатство им всегда... находится благодарный ценитель, и всегда Господь посылает не только прихожан, но и каких-то благодетелей, которые в том числе и материально поддерживают священников. Слава Богу, ни один священник у нас без хлеба не сидит. Хотя трудности, конечно, есть и на селе, этих трудностей не меньше, чем в городе. Вот. Ну и городские священники вот в том направлении городском, которое у нас сейчас сложилось, вот эти наши малые города, тоже, в общем-то, материально не блещет.
Ну вот социальное служение. Что это такое социальное служение в церкви? Что именно?
За всю церковь, хочу, прекрасно говорят и святейший патриарх, и деяния наших священного синода, и высшего церковного начальства. Но мы ведь ориентируемся на ту меру, которую мы способны понести. Есть, конечно, в благочинии и своя социальная служба, которая, как и везде, в других епархиях, в других благочиниях, имеет... Ну, целый набор таких социальных миссий, которые занимаются и окормлением каких-то своих подопечных, и помогает в сотрудничестве с домами престарелых. У нас несколько психоневрологических интернатов, это особая такая статья. То есть там тоже такая очень специфическая работа священника, и не столько, может быть, с пациентами находящимися, сколько с персоналом медицинским. И у нас есть больницы, и поэтому это все развито. Но социальное служение в рамках сельского прихода чаще всего простирает свое русло именно на самих прихожан. Угу. Потому что, ну, что мы видим, когда человек нуждается, то священник буквально вот из своего кошелька помогает, вот, и имея возможность достать какие-то бытовые вещи, очень необходимые. Конечно, он готов поделиться с нуждающимся. Вот у нас погорельцы обращаются. Есть
среди... старики, наверное.
Да, ну, есть, конечно, среди них и профессиональные попрошайки, которые, перемещаясь
с прихода на приход.
Угу. Знаете, помогаем. Помогаем.
Все равно,
и
да?
Сначала помогаем, сказать, как-то вот и милостыней, ну, а потом уже помогаем добрым советом все-таки отстраниться, потому что вот в сотрудничестве с нашим районным отделом социальным мы уже, так сказать, вычислили, и я собрал такую беседу. Мы как поговорили, что, ну, наверное, нехорошо выходить за чужой счет. Есть действительно люди, нуждающиеся в милостыне, которых вот действительно надо согреть, напоить, накормить. А есть просто люди, которые уже только и пытаются жить вот этими подаяниями, не желая работать, не желая как-то войти вот, вот в русло жизни, да. Вот социализироваться. Ну и, конечно же, социальное служение – это не новость для церкви. То есть церковь всегда этим жила.
Да.
И святой апостол Павел говорит, что благотворение и общение не забывайте. Таковыми жертвами благоугождается Бог. И мы видим, что в таком деятельном служении может быть задействован каждый христианин.
Батюшка, ну вот ваша Владимирская земля, ведь она славилась всегда своим благочестием. Даже православные промыслы были, иконописцы владимирские. Это как-то сохранилось?
Да, это не только сохранилось, это было возрождено, утраченное, но и я скажу так, что, наверное, привнесена и какая-то новая нотка, новый колорит. На территории Владимирской области действует несколько профессиональных училищ, где есть среди таких вот профилей специалисты по реставрации, вот, и иконографии, и стенной живописи, есть специалисты по реставрации металлических изделий, вот, есть иконописцы православные такие, которые вот, можно сказать, целыми артелями работают. У нас есть священник вот, в Суздальском районе, который собрал такой артель, объединил молодых людей, вот, обучает их, контролирует вот это вот качество изготовления икон. И знаешь, что много заказов со всей России, чуть ли даже не из рубежа. Ну, вот, так что, слава Богу,
да,
Господь не оставляет.
Богу.
А вот его святейшество, когда побывал на юбилее нашей Владимирской епархии, которая в нынешнем году отмечает 800-летие своего существования, он отметил, что жить во Владимире и не быть православным – это тяжкий грех.
Это тяжкий грех, да.
Действительно.
Столько святынь, столько монастырей. А какие святые! Петр Феврония Муромский. Так, у нас остается время только на молитву, но звонок еще один примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, так приятно слушать батюшку. Вот я хочу сказать, очень мало вот таких, вот прям бальзам на душу. А я, знаете, что хотела спросить? У меня мама умерла, и она очень много всего наговорила мне перед смертью. Вот я хотела...
Да-да-да. Алло, вы в эфире?
Да, да.
Вы от радио немножечко, от приемника отойдите.
Угу.
Так, вы про маму говорили и дальше?
Да, да.
И что же?
Я даже не пойму, мне говорить, да?
Говорите, говорите.
Да, и вот когда мама умерла, получилось так, что она очень много мне наговорила перед смертью. Что-то ей было открыто. Она перед смертью не ела 9 дней, 8 дней она не ела, а на 9-й день она умерла. А, хорошо, хорошо. Вот, а на 9-й день, она 8 дней она не ела, она сама отказалась просто от пищи. А на 9-й день она умерла. Она очень много мне наговорила, я пожалела, что я не все это записала. Видимо, что-то ей было открыто. Я как бы толковать все это не могу и не берусь. Вот я хотела бы спросить у батюшки, можно ли мне вот пойти к батюшке в храм, вот куда я в Измайлово живу, вот, к батюшке, и попросить его, чтобы он мне, вот, может быть, он что-то подскажет, потому что очень много всего интересного там.
Да. Но вы знаете, я вам отвечу таким образом. Конечно, искать толкование тому, что было открыто в предсмертные минуты вашей маме, может быть, и смысла лишено. Есть огромное количество и догматической литературы церковной, которая прекрасно раскрывает нам мир, который открывается перед человеком в последние минуты его жизни, и духовный мир, который ждет нас за порогом этой жизни. Но вам стоит, наверное, с батюшкой поделиться, может быть, своими переживаниями этого, то есть вот какую-то принести, может быть, свою такую исповедь, и если это вас тяготит или расстраивает, или наоборот настраивает на какой-то поиск, вот, может быть, вот здесь вот попросить совета. А записывать специально, может быть, и не стоит. Достаточное количество сейчас издается литературы. Вот, и слава богу, что есть и очень проверенные, такие хорошие, выверенные вещи, которые не просто на опыте одного какого-то взятого человека, но на опыте всей церкви прекрасно раскрывают смысл последних минут и часов жизни человека.
Дорогие братья и сестры, я повторю, сегодня наш дорогой гость, благочинный Собинского округа Владимирской епархии, настоятель храма Державной иконы Божией Матери в Собинке Владимирской епархии, отец Виктор Тарасов. Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас вместе с батюшкой помолимся о наших жертвователях. И особенно мы благодарим наших жертвователей из храма в селе Кокошкино. Это поселок Кокошкино. Прихожане храма веры, надежды, любови и матери их Софии. Настоятель храма там отец Георгий. Дай Бог им здоровья всем. Вот, батюшка, вот записочки почитаем. И мы с вами тоже, дорогие братья и сестры, вздохнем вместе с батюшкой.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Божиих, протоиерея Василия, Галины, Александра, Татьяны, Елены, Иулии, Дмитрия, Татьяны, Екатерины, Ирины, Нины, Людмилы, Сергия, Владимира, Зинаиды, отрока Георгия, Алевтины, Татьяны, Евгения, Ирины, Александра, тяжко болящие от раковицы Веры, болящие Анны, болящие Зои, архимандрита Петра, от раковицы Александры, Анны, Марии, Ольги, тяжко болящих Надежды, Марии, Галины, отрока Владислава, Михаила, воина Феодора, Татьяны, Инны, схиархимандрита Власия, монахини Филареты, Анны, младенца Златы, монахини Людмилы, Андрея, Алексея, Петра, Вадима, Натальи, Раисы, Ирины, тяжкоболящего Александра, Дмитрия, Елизаветы, Владимира, Иулии с очадами, от раковицы Маргариты, Игоря.
Помоги, Господи, и вот о упокоении.
О упокоении рабов Божиих, преснопамятного отрока Романа, Николая, Игоря, Владимира, Галины, Василия, новопреставленного Иоанна, Василия, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Евдокии, Михаила, Зинаиды, Анны, Ольги, Таисии, Надежды, новопреставленные Валентины, Прокла, новопреставленные Антонины, отрока Романа, Людмилы, Царство им Небесное.
Царство Небесное, благодарю, батюшка. И я сделаю объявление. Дорогие братья и сестры, 14 декабря в 14 часов храм великомученика Пантелеймона Целителя в городе Жуковском приглашает всех на традиционный вечер памяти священномученика Серафима Чичагова. Вечер пройдет в актовом зале школы номер 15, улица Гагарина, дом 77А, город Жуковский. Это рядом с храмом великомученика Великомученика и целителя Пантелеймона. В программе встречи с главным редактором книги «Бутовский полигон», преподавателем Свято-Тихоновского института Лидией Алексеевной Головковой, в концерте прозвучат музыкальные произведения святого митрополита Серафима в исполнении доцента Московской государственной консерватории, замечательного пианиста Ивана Глебовича Соколова. Вокальные произведения владыки прозвучат в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Галины Митрофановой. Выступит также и преподаватель школы, он преподает основы православной культуры, Олег Юрьевич Мухин. И, конечно, душой этих традиционных вечеров, посвященных священномученику Серафиму Чичагову, будет замечательный батюшка, создатель музея при храме, благочинный Жуковского округа отец Николай Струков. Это 14 декабря в 14 часов. Приезжайте в город Жуковский. Храм великомученика и целителя Пантелеймона. Вход, конечно, свободный. И 10 декабря 18:30 в Центральном дворце культуры города Зеленограда, Центральная площадь, дом 1, вечер русской культуры. Встреча с писателем Юрием Воробьевским и концерт народного артиста России Вячеслава Кобзева. Вход свободный. Проезд автобусом 400 от метро Речной вокзал. И, конечно же, мы просим, наша радиостанция «Радонеж» имеет только одного спонсора, вас, дорогие радиослушатели, поэтому, пожалуйста, жертвуйте, помогайте нам. Эфир стоит дорого, нужно оплачивать. Деньги можно и по переводам переслать, и принести сюда. Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая. Переходите трамвайную линию и увидите такое большое здание, гостелерадио, дом. Пятницкая, 25, строение 1, с 11 часов. В вестибюле есть телефон Радонежа. Позвоните, и к вам выйдут, и с вами поговорят. У нас звонок. Алло, добрый вечер. Алло? Не дождались. Батюшка... А, да-да-да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, я вот слушаю передачу. Сейчас батюшка Владимир выступает, да?
Нет, отец Виктор из Владимирской епархии.
Ой, простите, отец Виктор. А где у него находится вот его епархия? Как бы мне узнать?
Город Владимир знаете?
Да.
Ну вот, это в Владимирской области. Батюшку приглашайте к себе.
Так, а какая там церковь или храм или что?
Город Собинка.
Город Собинка.
Город Собинка, улица Парковая, дом 1.
А как проехать?
Но обычно добираются до нас либо автобусом, который маршрут держит на Владимир, на Нижний Новгород и до Лакинска. Далее есть маршрутки, которые ведут к Собинке, либо электричкой до станции Ундал и также на маршрутке до Собинки.
Да, батюшка, вы делаете подвиг. Я свидетель, потому что я уже много лет приезжаю летом туда. И то, что храм такой дивный, там же у вас и святыни свои, вот державные иконы необыкновенные, да? Батюшка, все-таки одно сообщение я зачитаю. Тут спрашивают, можно ли покойниц, не любивших носить юбки, хоронить в брюках?
Ну, есть у нас какой-то православный взгляд на это, традиция, которая облекает человека в светлые одежды или саван. И по этому поводу, по-моему, очень прекрасные есть брошюры, где все прекрасно там разъяснено. Но мы не язычники, поэтому... Какой формы это будет, какого значения это будет, духовного у нас нет. Либо это было что-то светлое, ну, естественно, женская одежда.
Ну да. Ну, тогда еще одно сообщение. Почему в проповедях не говорят о посмертной участи и воссоединении тела с душой?
Я с этим не соглашусь.
Говорят, конечно.
Очень даже говорят. Есть прекрасные изданные проповеди отца Иоанна Крестьянкина, отца Кирилла Павлова. Вот это из таких, сказать, вот корифеев.
Столпов, да.
Да, столпов проповедничества, такого вот старчества. А, конечно, и многое современных священников затрагивают эту тему. Я думаю, что если бы интересоваться проповедями, произнесенными в канун родительских суббот, особенно вот месопустной, то многие священники затрагивают эту тему. И как раз ее даже, наверное, в большей степени, нежели саму тему вот момента перехода. Потому что мы, конечно, каждый не готов к этому моменту. И для каждого он уникален, этот момент. И переживается тоже очень уникально. И именно поэтому нет смысла вот, как что называется, под диктовку это записывать. Мы даже в житиях святых видим, что это нечто таинственное, обставленное какой-то Божьей тайной.
Конечно. Наш эфир заканчивается. Батюшка, я так благодарна вам, что вы из такой дали приехали к нам. И всегда рада мы вас видеть здесь. Вы, может быть, еще раз приедете, мы пригласим вас, да? Тем более, что рассказать есть о чем. И наши радиослушатели должны знать, как существуют приходы в глубинке, в селе. Тем более, Владимирская епархия не так уж далеко, и вы приезжаете. Дай Бог вам здоровья, вашим подвиги, дорогие братья и сестры. Я прощаюсь с вами. Всем всего доброго, хорошего рождественского поста, с наступающим праздником Введения, вот 4-го будет, батюшка, ну и благословите нас всех.
Спасибо большое, Нина Васильевна, что пригласили, надеюсь, и мы еще раз услышимся. Спаси всех, Господь, да почиет на всех благословение Божие.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.